В эфире радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа. Крымский пармезан. Известные журналисты Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Крымский пармезан бороздит информационное пространство Крыма. И вот у меня здесь, знаете...
Павел Казарин и Александр Янковский.
Кто из вас Александр Янковский, кто из вас Павел Казарин?
Во мне просто раздирают меня две этих личности, и каждая из них хочет выбраться наружу, но я сегодня выберу Александра Янковского.
А я скажу, недостаточно, и я буду Александр Янковский номер два.
А где Паша?
А где Паша тогда?
Паша, прости.
Как вы успели заметить, как вы успели заметить, у нас замена на поле, у нас восстановлен гендерный баланс и даже перестановлен.
Мы с Леной Юрченко захватили власть в буквальном смысле этого
говорит
слова.
Говорит Екатерина Некреча.
Да, говорит Екатерина Некреча, и она же Александр Янковский, сегодня номер один. Мы захватили власть, мы решили действительно, что слишком много мужчин за эти два года в этой студии побывало, одних и тех же в основном, конечно, да. Макрушин, Казарин, Янковский, крымский пармезан. Разве это только они, Лен?
Нет, не они. И я считаю, что надо мало того, что восстанавливать гендерный баланс, надо еще подбирать правильные имена. Как мы знаем, сейчас существует редакторка, авторка, а мы будем две пармезанки.
Ага. Итак, пока эфир захвачен, но мне еще позволено сидеть в этой студии, я все-таки начну с новостей. Итак, новости Крыма. Генеральная прокуратура России проверит высказывание Ксении Собчак о том, что Крым украинский. Об этом сама телеведущая, которая собирается участвовать в выборах президента России, сообщила в эфире «Эхо Москвы». По словам Собчак, о проверке генпрокуратуры ей стало известно из официального письма ведомства. Что есть такого удивительного для Ксении Собчак?
Я пока вижу только потрясающую работу российской прокуратуры, которая не перестает проверять. Я не знаю, есть ли у них какие-то другие формы деятельности, но с проверками они просто захлестнулись.
Лен, но это их работа.
Проверять.
Ну, конечно. Генеральная прокуратура России должна проверять высказывания всех светских львиц и светских львов и известных личностей, конечно же. Ну, а как? Ну, а
я думаю, что генпрокуратуре России стоит проверить высказывания Владимира Путина, например, образца 2006 года.
Это президент. Это
и
Путин.
Что?
Ну, что значит проверить высказывания Собчак Путина? Это истина уже априори.
Может быть,
априори,
будущий президент. Могли бы и задуматься.
Ну, слушайте, вы действительно верите в то, что Ксения Собчак... Будучи президент России.
Ладно, дальше. Вот, кстати, вспомнили мы о шоу различных, да, и известный крымский шоумен Олег Зубков.
Потрясающая новость.
По совместительству еще директор зоопарка «Сказка»
и парка «Тайган».
Да, что с ним происходит?
Он уехал. Это удивительная история. Суд в Крыму снял запрет Олегу Зубкову покидать территорию России и оккупированного Крыма. И сразу после этого бизнесмен, владелец зоопарков уехал в Китай. Ранее, я хочу напомнить, что запретили Зубкову выезжать из-за кафе «Белый лев» на территории парка «Тайган», у которого нет акта ввода в эксплуатацию, так, по крайней мере, писали об этом крымские новости, и Зубков в комментарии сообщил, что было очередное заседание суда, на котором он обжаловал запрет на выезд, и вот его цитата: «Да, я сейчас нахожусь в Южном Китае, прошел суд, который принял решение снять все ограничения, я вылетел, пройдя все проверки и регистрации, никаких проблем в Симферополе и Москве не имел». Олег Зубков уточнил, что отправился за границу с рабочим визитом, так как ему предстоит подготовка к новому туристическому сезону.
Что бы это могло значить?
Я помню это утро, когда я узнала, что Олег Зубков выехал из Крыма. Я вам серьезно говорю.
Что было этим утром?
Это было юху!
Нет, я просто... Это журналистский чат, и нужно было взять комментарий, и оказалось, что это невозможно сделать, поскольку Олега Зубкова нет в Крыму, потому что... То есть сначала стало известно, что он выехал, а потом, собственно, все детали, что было некое решение суда. Ну, слушайте, ну, должен быть, значит, новый сезон туристический в Крыму ярким.
Или в Южном Китае.
А вот меня вообще интересует, как выглядит...
А он сам поехал или кого-то взял с собой?
Не говорил.
Обезьянка,
да. Пандочку вот оттуда привезет. Какая? Меня просто интересует, как выглядит подготовка к курортному сезону в оккупированном Крыму, который проводят в Китае. Здравствуйте, жители оккупированного Крыма. У нас много российского спецназа и группы ФСБшников гнездятся в разных регионах полуострова. И вы можете увидеть удивительные репрессии и пережить незабываемые приключения.
Один вариант или другой вариант от Катерины Кречи и Александра Янковского. Это, собственно, то, что Зубкову удалось узнать, какая главная фобия, связанная с animals, есть у Аксенова. У его главного врага на сегодня, да, ну мы же все знаем.
Какого-то жуткого паука привезет.
Или паук, или я не знаю что, может, это действительно милая панда. Ну, послушайте, маленькая милая пандочка. И, возможно, у Аксенова на нее просто вот какая-то фобия, жуткая аллергия, и Зубков таким образом решил вот отомстить за все.
Знаете, кого боится Сергей Аксенов? Судя по всему, главных архитекторов. Потому что в Крыму меняется главный архитектор, снова сменился. На эту должность была назначена бывший замглавы администрации подмосковной Балашихи. Или Балашихи.
Мне кажется, Балашихи. Или Балашихи.
Это что, как это фамилия или что?
Нет, это регион. Очень близкий к Крыму регион.
Подмосковный город, да.
Простите, никогда не была.
Настолько близкий, что мы даже не знаем, как это произносить. Да. Ирина Соловьева ее зовут, и сменила она на этом посту другую российскую чиновницу Анну Цареву, которая продержалась на должности чуть больше полугода. А после того, как ее уволили, Сергей Аксенов жаловался на то, что обязанности главного архитектора в Крыму выполняет он сам. Ну, в принципе, это очевидно, да, судя по тому, что происходит по всему Крыму, особенно на побережье и в парках. Ну, этим-то и занимаются, я так понимаю. Потому что Ирина Соловьева, она известна, она очень известна в России, особенно после последнего скандала всероссийского масштаба. Жители Балашихи или Балашихи на прямой линии с Владимиром Путиным пожаловались на экологические проблемы, вызванные огромным мусорным полигоном Кучино, который был расположен рядом с населенным пунктом. Было дано срочное поручение закрыть свалку в ближайшее время, но после этого скандала в отставку подал мэр Балашихи Евгений Жирков, он же шеф Ирины Соловьевой.
Mm-hmm. Вот эта мусор, ситуация с мусором, та, которая была при Соловьевой.
Да.
Да, правильно?
Да, да.
И она, ей в Крыму не надо начинать все сначала.
Ей подготовили уже.
В Крыму, на самом деле, есть такой полигон, вот похожий на это все дело, это, допустим, Гаспринский полигон.
То есть ей надо его возглавить?
Да.
Возглавить и как бы, мне кажется, недостаточно справлялась архитектор и Аксенов в роли архитектора, конечно, недостаточно справлялись.
Так может, уволят Аксенова? Если ее шефа уволили, погодите.
Пусть панда сначала приедет и решит.
Панда придет, порядок наведет. А я хотя вот понять не могу, послушайте, это в России такая ссылка? То есть если ты не справился в Балашихе, то вот тебе езжай в Симферополь.
Внедряй новые технологии.
Да, получай берега Салгира и ностальгируй по Долгопрудному. Как-то так.
Ну, слушайте, ну, мы же вот слышали, Зубков поехал в новый курортный сезон, значит, готовится к этому делу. Поэтому, может быть, это как раз вот, собственно, повышение. Зима короткая, скоро пройдет, снова будет солнце, тепло, все хорошо.
Мусора много.
Прекрасные запахи.
Да. Следующая новость. Крым. Почему-то опять включили в российский рейтинг, да, на этот раз рейтинг убитых дорог.
Слушай, может, теперь надо понятно, какие-то документы отправить, что-то как-то рассказать.
Занял второе место после Москвы в этом рейтинге убитых дорог.
Да ладно?
Да, да, да. Тем самым констатирует наличие в Крыму хотя бы одной российской беды. Но я думаю, что вторая тоже присутствует.
Они еще и присылают из Балашихи.
Является причиной. Да, да. У вас своих нет? Вот, пожалуйста, вам распишитесь. Итак. В сообщении Общероссийского народного фронта, который составил этот рейтинг, сказано, больше всего дорог на интерактивную карту Народного фронта на данный момент добавили жители Московской области 877 участков, на втором месте Крым 838 участков, на третьем Рязанская область 807 участков. Меньше всего проблемных участков нашли в Республике Ингушетия и в Чеченской Республике. Ну, конечно же, в Чеченской Республике геев нет.
Дорог нет.
Дорог, нет, ну плохих дорог нет.
Попробуй только, пожалуйста.
Проблем нет.
Сам сядешь.
Рамзан Кадыров есть.
Рамзан Кадыров, сам сядешь за асфальтоукладчик и будешь укладывать дорогу, если пожаловался.
Слушайте, так у меня
есть
идея.
Тебе придут завтра.
Есть идея. Как решить все эти проблемы в Крыму, особенно вот эту вот одну из главных, да, дороги?
Вместо панды привезти Кадырова.
Да.
Боже мой, это гениально.
Да,
мы справимся за год. Они сами нам Крым отдадут назад.
Так, ну смотрите, общественники сообщают, что намерен добиться ремонта большинства убитых дорог, как они говорят, и их первоочередного включения в план работы российских администраций полуострова в следующем году. Подобные договоренности, цитата, достигнуты с администрациями Симферополя, Джанкоя, Керчи, Феодосии, Ялты и службы автомобильных дорог Крыма. Скажите, ну я же, насколько помню, новостные ленты за все эти годы, ну стройка-то идет, но ремонт же есть,
они Таврида строится,
деньги выделяются, почему эти проблемы с дорогами?
Понимаете, это как в спорте. Актуально. Здесь главное не результат, главное процесс.
Как в спорте, да. Да, Сережа, это правильная цитата.
Да, итак, следующая новость у нас. В Инкермане происходят вообще страшные вещи. В середине октября оккупационные власти Севастополя решили разорвать договор аренды с обществом с ограниченной ответственностью «Инкерманский завод марочных вин». В отношении целостного имущественного комплекса завода и причина разрыва – ненадлежащее состояние арендованного имущества. А это значит, что этот завод марочных вин может прекратить свою работу. Но зато подконтрольные Кремлю власти Севастополя намерены возобновить строительство следственного изолятора в Инкермане.
Такая приоритеты история. Выставлены верно, я считаю.
Почему?
А
почему?
Зачем пить?
Пить? Лучше сидеть.
А мне вот захотелось вина, если честно, вот прямо сейчас. Вот захотелось выпить.
Не знаю, чего вам захотелось, но чего хочется крымским чиновникам, мы можем посмотреть уже сейчас. Чиновники говорят, что участок земли для нового СИЗО выделили в 2005 году, однако строительство заморозили. Теперь российские власти намерены завершить возведение здания. Как заявил представитель департамента, в Севастополе в этом вопросе ничего не решают, потому что земля под строительством находится в федеральной собственности и распоряжается ею Москва.
А вот что такая. Значит завершить? Они что, начали? Они же ничего не начали.
Ну там собирались построить, но передумали, да.
А сейчас они говорят, что собираются завершить начали строить.
Да. Это сути, не да? учитывая еще тот момент, это что в Симферополе строится новый СИЗО.
Ну, это на самом деле не очень хорошая тенденция. Ну, что это такое? Ну, то есть в том смысле, что мы же видим, какие новости, обыски, задержания, все это происходит, не хватает мощности существующего СИЗО?
Нет, конечно, не хватает. И об этом говорят очень много. Мне тут просто меня беспокоит и... Группу местных жителей беспокоит тот момент, что рядом с территорией, где должно находиться СИЗО, располагаются жилые дома, две библиотеки, парк и детские площадки. Угу. Вот, то есть, с детства дети будут видеть решетки, заборы, вышки, что там еще может быть.
Приходит не выходи домой... на митинги, а то видишь, где можешь оказаться.
Приходит домой маленький мальчик, ну, Гриша, да, и приходит домой, видит маму с папой и говорит... Вечер в хату, часик в радость. Я вам маляву из школы принес. Ну, отлично же.
Да, кушай кашу, а то будешь кушать макароны на нарах.
Да. Еще новости из Инкермана. Монахи Инкерманского монастыря просят спасти их от тигров.
Я думаю, Зубкову пора возвращаться.
А это, кстати, вот таки Зубков и возвращается, потому что средства массовой информации пишут, что проект создания парка амурских тигров и медведей в заброшенном карьере в Инкермане, вот чего боятся эти самые монахи, как раз таки продвигаются да, для инвестора, которым является Олег Зубков, который готов вложить в этот проект 200 миллионов рублей. Зубков не раз пытался зайти в Севастополь со своим проектом и дважды получал отказ. КАС пишут крымские средства массовой информации. Итак, кто же победит?
Я вот понять не могу. Монахи разве не должны любить все живое, включая тигров? Как вот буддийские монахи всякими там птичками в гармонии существуют?
Знаете, когда на ваших глазах закрывают винзавод и строят СИЗО?
То начнешь бояться тигров.
Слушайте, ну а если объединить строительство СИЗО и новый проект Зубкова?
И
то есть чтобы вокруг... Смотрите, да,
одна,
чтобы вокруг СИЗО, значит, была такая вот ограждение, и там бы жили эти тигры.
Ров.
Ров такой, да, ров с тиграми. Это сразу обезопасило бы все детские площадки вокруг, да, потому что ни один заключенный, конечно же, не... Конечно, да.
Самое главное, ни один монах бы не добрался до детской площадки. Мне кажется, это даже важнее.
Может быть, иногда и важнее, да.
Дальше. Вести Чонгарщины у нас. От Инкрмана идем на Чонгар, и там у нас такие новости. Мощность цифрового телевизионного вещания с Чонгарской вышки в Херсонской области на временно оккупированную территорию Крыма увеличилась втрое. Об этом сообщил член Нацсовета по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский. Итак, что это значит для нас?
Это значит, что я теперь тоже хочу вина, как Екатерина Лекреча, Александр Янковский, номер один. Это прекрасная новость, я считаю. Причем для всех крымчан.
Ну, это именно новость для крымчан, правильно я понимаю?
Да, это новость для крымчан.
Это больше будет возможности увидеть больше каналов. Вот он говорит, что по подсчетам Нацсовета доступ к эфиру украинского телеканала ЮА Крым, пятого канала, ICTV, Черноморская ТРК, там, где я ранее работала, и прямого канала получили 200 тысяч, больше, чем 200 тысяч жителей полуострова. Ну, вот с чем вас поздравляем, дорогие крымчане.
Отлично, но неизвестно, есть ли в этом числе жители Керчи, да, потому что довольно-таки на большом удалении находится город, но мы надеемся, что жители Керчи нас слышат, потому что у нас в эфире непостоянная рубрика «Новости Керчи». Да, в прошлом эфире у нас были новости Джанкоя, но пока там других новостей нет, мы поговорим
о новостях. Других новостей нет, потому что Александр Янковский и Павел Казарин еще не передали, наши корреспонденты. Они поехали неделю назад делать новости, ни одной не передали.
И до сих пор мы их ждем здесь. Где вы там? Наши джанкойские ньюсмейкеры?
Возможно, они начали пить вино раньше, Лен, чем мы с тобой.
Итак,
не исключаю.
Многострадальная керченская митридатская лестница страдает по-прежнему. Госпредприятие, так называемое «Крымнаследие», ищет подрядчика для выполнения работ по укреплению большой и малой митридатских лестниц в Керчи, а также для укрепления склона горы Митридат, расположенной в центре города. Конкурс проводится в режиме ограниченного участия, работа финансируется в рамках ФЦП. Максимальная стоимость контракта 166 миллионов рублей. Такая вот история, но история примечательна чем? Примечательна тем, что Митридатская лестница начала активно обрушаться в 2015 году и до сих пор не принято никаких активных попыток.
Нет, почему? Я могу сказать, что принимаются, и меня пугают эти активные попытки, потому что вот на эти деньги, о которых, Сергей, вы сейчас говорили, вы посмотрите, какие противоаварийные работы предполагается сделать. Разборка стен, вырубка кустов и деревьев, демонтаж грифонов и ваз. Это было написано в документе. Сергей, там не все есть в той новости, которая у вас. Я просто докладываю, как неравнодушный керчанин неравнодушному керчанину. То есть у меня есть подозрение, что им проще сравнять ее с землей на каком-то этапе в процессе реконструкции.
Гору, следующий раз приедет... лестницу.
Гору и лестницу. Причем, я хочу обратить ваше внимание, что также меня беспокоит судьба грифонов. Я не уверена, что после того, как их демонтируют и обновят, их вернут на место в прежнем виде, потому что все, что до этого улучшали в городе Герои Керчи, явно не улучшилось. И давайте подумаем, что происходит со стройматериалами. Мы знаем, что в Крыму катастрофическая ситуация со стройматериалами, их там мало. И давайте просто задумаемся, как будут восстанавливать грифонов. То есть, из чего их будут лепить? Это страшно.
Знаете, учитывая опыт лепки различных фигур, да,
в разных
регионах России, я бы не стала говорить об этом в эфире. А в эфире
да, но подождите, я хочу еще продолжить тему грифонов. Да. Она меня беспокоит очень сильно. Я хочу нарисовать перед вами душераздирающую картину. Если нет материалов, из чего грифонов лепить, давайте вспомним, как работники ЖКХ выкручиваются в случае, когда им дают что-то улучшить. Они делают лебедей из шин, Сергей.
Грифоны из шин, ты предлагаешь?
И клюв из пластиковой бутылки из-под Кока-Колы. Мне видится просто на Митридатской лестнице.
Лена, зачем ты это сделала? Ты сейчас просто вот...
Я визуализировала
и дала идею. Нас же слушают, конечно.
Меняются сметы, меняется проект. Кстати, по поводу проекта. При стоимости всех работ 166 миллионов рублей.
А Лена на предложение сколько? Сколько это стоит?
Это $200?
Я думаю, что 200. 200?
200? А, подождите, да, давайте не по-честному уже считать.
Нет, подождите, надо сначала поехать в Симферополь на свалку и найти там шины, забрать их у архитектора из Балаша.
Это отдельная строка расходов, между прочим.
И транспортировка.
Это еще больше.
Я смотрю, итак, вы умеете освоить средства.
При общей стоимости работ 166 миллионов рублей, только проект стоит 100 миллионов, больше 100 миллионов рублей.
Это хорошие деньги.
Отлично. Мне кажется, что потом на вот отреставрированной, да, вот, ну, что получится в итоге из лестницы на гору Митридат, на ней можно будет написать цитату из русского классика, например, которая бы характеризовала создание проекта, а потом состояние этой лестницы. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А по ним ходить.
Ну смотри, тут же конкурс есть. Вот, Лена, ты конкурс? Озвучила свою идею, конечно. Вот ниже читая в том, что ты подготовил. Комитет конкурентной политики республики объявил тендер для государственного казенного учреждения «Крымнаследие» на выполнение первоочередных противоаварийных работ в части проведения работ по разработке и облицовке стен. Ограждение, демонтаж, архитектура, ну, в общем, бла-бла-бла, да. Лен, вот мне кажется, тебе надо написать обязательно, да, вот рассказ на тему «Лестницы большие и малые», и вот это все читаю тоже, и податься на конкурс. И
рассказ,
ты выиграешь.
Спасибо. Рассказ на тему «Лестницы большие и малые», а также прочие произведения в жанре футуризма.
Прочь руки от грифонов.
Периодически публикует так называемый глава администрации Керчи Сергей Бороздин. Вот недавно он рассказал, 16 ноября на встрече в администрации президента России, он сказал, что Керчь преобразится она не ранее, чем в 2020 году.
А встреча по проблемным вопросам города, вы представляете, есть встреча по проблемным вопросам города, и он сказал, что проблем не будет,
не
что
будет.
Керчь преобразится, когда еще раз?
К 2020 году. Цитата. Понятно, что за один год все это сделать невозможно, потому что все это приходило в разрушенное состояние не один десяток лет. Но Керчи уделяют особое внимание. Считаю, что в течение 3 лет город будет не узнать. Значительно изменится инфраструктура и уровень жизни. И вот керчане такие читают, город будет не узнать. Такие, не надо, пожалуйста.
Бати,
остановитесь.
Слушайте, ну это вообще просто это добивает меня, потому что это встреча в администрации президента, на которой звучат не конкретно какие-то предложения, что нам надо сделать этап А, Б, что мы снова, простите, на попередников все сворачиваем и просто обещаем какие-то эфемерные вот штуки, что будет лучше. А в 2020 году, да, не дай Боже, эти же люди, которые будут у так называемой власти, скажут, что к 2025 году будет лучше. Сколько можно кормить себя и людей вот этими обещаниями? Ну, просто бесит меня. Это хочется разорвать этот лист с этой информацией, Сережа, прости.
Не надо рвать, потому что вот если...
Там
если...
есть еще одна новость.
Да, во-первых, там еще одна новость, которую нужно прочитать.
Можно я?
Пожалуйста.
Это прекрасная новость, как раз в преддверии Нового года. Я считаю, что нам надо немного доброты и сказки в нашем эфире.
Именно поэтому здесь нет Александра Янковского и Павла Казарина.
А есть Лена Янковский и Александр Янковский.
И Александр Янковский.
Да. Итак, Керчь, согласно сайту государственных закупок, видит себе главную новогоднюю елку города высотой в 17 метров и весом в 2,5 тонны. Тут требуется такой тыдыщ.
Тыдыщ.
Супер. Для ее украшения город дополнительно закупит гирлянду стоимостью 500 000 российских рублей.
Тыдыщ.
Монтаж ели завершат до 20 декабря.
2020 года.
Да, вот, кстати, хорошее
покрасение.
Я вам хочу сказать, что меня удивляет это желание Керчи покупать елки и гирлянды, потому что я, честно говоря, помню...
Это же Новый год, Лен.
В 2012 году бывший мэр Керчи Олег Касачий купил за невозможные какие-то деньги огромную искусственную елку, установил ее в центре города, тогда же купили иллюминацию, она стоила неимоверных денег и называлась красивым словом «Версаль». Но уже в 2014 году появились заявления о том, что в Керчь купят новую гирлянду и игрушки из самой Москвы, чтобы вы понимали.
А старую куда девали?
Распилили.
Мне страшно подумать. А еще очень смешное было заявление начальника жилищно-коммунального хозяйства Керчи в 2014 году. Леонид Гляделов тогда недолго пробыл на этой должности. И он сказал, что в этом году Керчь будет по-особенному украшена. По его словам, для города приобрели много новых огней, световой иллюминации, и в этом году Керчь засверкает как никогда.
Как никогда.
Никогда не было, и вот опять.
Да. Итак, друзья, это «Крымский пармезан», Александр Янковский, Александр Янковский и Александр Янковский. Продолжим через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крым. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Итак, друзья, нравится ли вам крымская природа? Хочу спросить я вас.
Покажи мне человека, кому не нравится крымская природа.
Серёж. Я выросла в степной Керчи, мне нравится любая крымская природа.
А мне кажется, вот что можно зайти сейчас в любую оккупационную администрацию Крыма и просто наугад тыкнуть пальцем, и попадете в человека, которому не нравится крымская природа.
Ненавижу.
Который ненавидит, да, да? И хотят, наконец-то, чтобы там были нормальные бетонные горы, нормальные асфальтовые реки.
И нормальное СИЗО.
Потому что это современные люди. Они смотрят, видят все категориями вот этих
что
вот...
Что это у вас тут вот деревьев понатыканные, горы вот эти?
Что это вообще такое?
Неровные вот эти. Плиткой.
Белить их надо каждый, понимаешь?
Вот
там,
мы с ним смеемся, а это серьезно. Плитка и Петри уже замостили. Теперь происходит что дальше? Дальше у нас намечается застройка рекреационной зоны вокруг озера Данузлав на западе. Майнаки, на западе Евпатории. Там долго пыталась евпаторийская власть это сделать, ей не давала общественность, постоянно поднимались скандалы, эти все проекты по застройке Майнакского озера оставались проектами, но теперь, судя по всему, намерения очень серьезные. Нам в редакцию обратились жители Заозерного, которые обеспокоены судьбой, собственно, этой рекреационной зоны и лимана, который там находится, и он будет, судя по всему, уничтожен полностью. В лимане этом целебные грязи, туда ездят лечиться люди, но вот теперь лечиться не будут, потому что...
Будут
там,
обычные грязи.
Там по намерениям евпаторийских так называемых властей, да, Андрея Филонова, по его прогнозу, будут построены к 2019 году реабилитационный комплекс, 3 гостиницы, сейчас он уже 4 цифру называет, и жилой комплекс разноуровневой застройки.
Для сотрудников ФСБ, да, я так думаю. Они только для сотрудников ФСБ в Крыму сейчас строят.
И не только, и для их семей.
И для их семей, конечно. И
там они будут. А кто сейчас в Крыму себе может позволить квартиру, но с другой стороны? Конечно же, конечно.
Кому могут позволить, кто-то может позволить себе с одной стороны.
Да.
Но подожди.
Знаете что? В застройке уличают совершенно других людей. По мнению местных жителей, застройщиками является управляющая компания «Парангон». Я посмотрел по базе данных российской налоговой, и, значит, учредители этой компании. Компания «Илания Коммерс ЛТД» в Белизе, компания «Джет Драйв ЛТД» Британские Виргинские острова, компания «Манола Холдинг Инк» Белиз, «Миллигар Бизнес Корп» Панама и одну десятитысячную долю процента в уставном фонде ей владеет Лебедева Людмила Петровна, супруга бывшего министра обороны Украины
Наконец-то
Павла Лебедева.
Наконец-то украинский
вот
след!
Украинский след.
Такой себе украинский.
Диверсия. Я считаю, что это диверсия.
Я считаю, что вот это вот настоящая диверсия.
И вот этим стоит заняться.
Никто не будет этим заниматься, потому что Павел Лебедев активно застраивает Севастополь. У него множество скандальных вот таких вот историй, связанных с застройкой крымской природы. И бедная Евпатория, хочу я сказать. Потому что если с западной стороны там будут застраивать Майнаки, то с восточной стороны уже раскапывается окончательно дамба, которая отделяет озеро Сысык-Сиваш от моря. И там тоже, возможно, экологическая катастрофа в ближайшем будущем. Но знаете, кто отреагировал? У меня здесь уже вот спокойнее на душе.
А ну.
Отреагировала Наталья Поклонская.
Yes. Да ладно. Yes.
Да, в Фейсбуке она написала. Вот сейчас узнаю от жителей Евпатории, уютного Заозерного, о том, что единственный уютнический сельский пляж, на котором я выросла, говорит Наталья Поклонская.
На пляже выросла Наталья Поклонская.
Оказывается.
Это многое объясняет.
Оказывается.
Да. Дружила с медузами.
Откуда весь этот песок и прочее. Так, торжественно передан под очередную застройку небезызвестной компании «Парангон». Расположено на этом пляже озеро Лиман с целебными грязями, на которые десятки лет приезжали люди для лечения различных заболеваний, тоже подлежит засыпке, чтобы на его месте вырос частный элитный жилой комплекс. Ну, и она говорит, что...
Конечно, направила соответствующие запросы в контрольно-надзорные органы. Ну, там, если
вот
не забанили еще в черный список, не отправили...
Свой пляж, на котором запросов. Наталья Поклонская выросла, она будет так же ожесточенно защищать, как она боролась с фильмом «Матильда». Будут ли эти активисты православного христианского государства сжечь бульдозеры и грейдеры?
Озеро должно замироточить, и тогда его придет спасать, просто закрывать грудью своей Наталья Поклонская. Осталось только ждать и надеяться, что озеро таки замироточит.
Знать, когда это произойдет, чтобы не смотреть в ту сторону.
Обязательно.
Ну, не знаю, сможет ли Наталья Поклонская защитить Евпаторию, да, которая, судя по всему, скоро действительно замироточит от того, что там происходит, как и весь крымский
полуостров. Есть надежда, на самом деле, если серьезно, местных жителей, которые вот уже пишут письма, обращаются в разные редакции и пытаются через средства массовой информации, да, и Крым Реалии писали письмо, как-то все-таки что-то сделать, повлиять на эту ситуацию. Поэтому, дорогие местные жители, если к вам приходят со строительствами и прочим, то, конечно, обращайтесь, наверное, сразу в свободные СМИ. Надо, чтобы об этом говорили больше, и тогда есть надежда на то, что если озеро не замироточит, его не спасет Поклонская, что все-таки лжечиновники только... обратят внимание на эту ситуацию, забоятся, спрячутся, убегут.
И об этом в эфире вам расскажут Александр Янковский. Александр Янковский.
И Александр Янковский. Это крымский пармезан.
Екатерина Некречи, Елена Юрченко,
Сергей Макрушин.
Хорошего дня.